Ну что, братья и сестры, сегодня, в принципе, день насыщенный. Я думал, вообще мне проповедовать, не проповедовать, но все-таки, думаю, надо очередной псалом прочитать. И, ну, на самом деле, вот хорошо Сперджин назвал свой сборник проповеди на псалмы «Сокровищница Давида». На самом деле, это большая сокровищница вот, мудрости, как относиться к разного рода ситуациям жизненным и как уповать на Бога практически в любой момент своей жизни, что бы ни происходило. Ну, хотелось бы, конечно, все равно сказать и ну, в рамках размышлений над этим псалмом несколько слов назидания для вот, рукоположенного по каноническим правилам нашего братства нового диакона. Вот, поэтому, прежде чем прочитать псалом, я прочитаю один из любимых моих текстов, которого в ваших библиях нет. Вот, а есть только у нас, у православных. Это книга Иисуса, сына Сирахова. Или, ну, как его правильно, если по-еврейски назвать, да, Иешуа бен Сирах. Это... Ну, на самом деле, один из таких стихов, который в свое время я прочитал очень давно, еще по-моему, наверное, в бытность свою таким достаточно воцерковленным православным молодым человеком. Мне очень этот стих настолько понравился. Он даже у меня где-то много-много лет там в статусах стоит в соцсетях. Вот я не буду называть стихи и это, потому что все равно... есть Сирах? Вот. Ну, тогда это 3 глава с 1 по 6 стихи. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй ему, и он защитит тебя, управь пути твои и надейся на него». Вот такой, ну, действительно замечательный текст, который меня... многие моменты моей жизни, моего служения утешал. Это не богодухновенный текст, это не богодухновенная книга, но она во многих местах очень назидательна и на самом деле очень меня всегда как бы приводит в тонус, когда я испытываю трудности в своем служении. Ну, надо сказать, что любое вот настоящее служение Богу, оно всегда сопряжено с определенными трудностями. Причем, ну, не трудности самого служения как такового. Служение, если ты к нему призван, оно, наоборот, всегда тебя вдохновляет и всегда приносит радость. Ничто не приносит вот, для верующего, для настоящего верующего, возрожденного человека, ничто не приносит такой радости, как осознание того, что ты выполнил то, к чему ты призван. Вот именно это и насыщает душу человека, да, все остальное не может насытить. Если, как сегодня уже ну, было сказано, ты ну, действуешь, служишь какой-то ну, религиозной деятельностью, занимаешься ради своей славы, ради признания, это тебя не насытит. Ну, я думаю, вот каждый, наверное, испытывал это чувство, когда ты, например, ну, какому-то человеку впервые рассказал Евангелие. Я не знаю, как вам, для меня это... ну я потом просто вот сутки, двое, как на крыльях летаю. Потому что я осознаю, я сделал то, к чему я призван. Вот по-настоящему насытить человека может только то, для чего он создан, для чего предназначен. Все остальное это, ну, мишура. Ну, могут быть, конечно, какие-то у нас в жизни радости, какие-то увлечения, которые ну, помогают нам как-то просто разгрузить мозг, отвлечься. Но это не насытит никогда. Но при всем при этом, если ты призван к служению, всегда жизнь любого служителя, она будет, ну, как бы, во-первых, под пристальным взглядом других людей. То есть люди всегда ищут какой-то, ну, подвох, всегда ищут, ну, вот, за что зацепиться, чтобы сказать, да, недавно у нас был интересный момент, фантики бросаете, какие же вы верующие. Вот. И мы должны быть всегда к этому готовы. Вот большинство каких-то трудностей, большинство испытаний в нашей жизни, вот на своем опыте даже могу сказать, они в основном сопряжены с отношениями между людьми. То есть всегда найдутся люди, которые захотят каким-то образом вас уязвить. Всегда найти какой-то повод, чтобы осудить вас. Всегда будут искать любой ваш промах. Мало того, будут даже придумывать какие-то вещи в отношении вас, которых вы на самом деле не делали и не собирались делать. Вот с Давидом происходит, мы с вами много уже псалмов прочитали. И помните, в основном его неприятности из чего исходят? На него постоянно, ну, кто-то с ним враждует. Сначала он там многие годы бегал от Саула. Потом вроде бы, ну, все уже к власти пришел. Что происходит? Постоянно какие-то интриги, какие-то недоброжелатели, какая-то оппозиция. Потом вообще собственный сын на него восстал, сверг его. И все это сопряжено вот с какими-то интригами, с какими-то вот, ну, заговорами, с каким-то злословием. И вот именно к этому необходимо быть, в принципе, для любого верующего всегда быть готовым к этому. Да? Но в этом тоже есть свое утешение. И сейчас мы обо всем этом прочитаем в нашем псалме. Так, читаем 63-й псалом. Начальнику хора, псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении». Совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелой, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и разумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него. И похвалятся все правые сердцем. Смотрите, замечательный псалом написал в очередной раз Давид. Он взывает к Господу. Он просит услышать его в его молитве. Он просит сохранить его, сохранить от страха врага. Он просит укрыть его от коварных замыслов, от мятежа злодеев. То есть очередная какая-то группа людей в очередной раз вот на этого мужа по сердцу Божьему враждует. В очередной раз против него какие-то замышляют коварные события. Очередной мятеж каких-то злодеев. И смотрите, в первую очередь, в чем он выражается. Всегда, ну, главная вражда, вот любая война, это прежде всего война языка. Да, мы помним с вами из послания Иакова, что язык на самом деле, он имеет огромную силу. Языком можно, без, как бы, не прилагая усилий, убить человека. Да, многие из вас, наверное, слышали, читали о таких вещах. Я лично вот наблюдал такие ситуации, когда языком людей убивали. доводили до самоубийства, или ну, какие-то вот, ну, плели интриги, в результате которых люди просто, ну, ломалась судьба людей. Просто люди жизни лишались. И вот это вот как бы изострение языка Давид сравнивает со стрельбой. То есть это не менее смертоносно. Это, знаете, вот он именно вот такую аналогию с луком использует. Все-таки, ну, в то время, да, не было снайперских винтовок. Как бы на дальнее расстояние человека можно было убить только стрелой. Но смотрите, вот чем отличается стрельба как бы от прямого столкновения. То есть одно дело, когда человек вышел и пытается как-то с тобой, ну, ну, примерно на равных разобраться. И другое дело, когда он где-то из засады... Человек даже, ну, это тем более, ну, как бы стрела, она совершенно бесшумно летит. Достаточно быстро летит. Я вот не знаю, сколько древние луки стреляли, но вообще, в принципе, вот, ну, современные луки, арбалеты, они, там у них стрела где-то, ну, примерно 100 и больше метров в секунду летит. То есть раз, и все, тебя уже проткнули, ты даже не увидел. Вот так же и люди языком, они где-то, ну, начинают разговаривать, начинают какие-то, ну, про тебя вещи рассказывать. Начинают совещаться между собой. И они, вот, ну, как бы написано, внезапно стреляют и не боятся. То есть обычно эти люди, они вот, ну, они не опасаются. Это же безопасно из-под тишка стрелять. Это не выйти вот один на один и выяснить отношения. Вот, кстати, это очень большая проблема, в том числе и в церкви. Ну, вообще в целом, как бы, среди людей. Ну, и, к сожалению, в церкви тоже. Когда люди не выясняют между собой отношения. Брат, пойдем поговорим, сестра, пойдем поговорим. Я вот, может, что-то недопонял, недопоняла. Нет, мы будем вот как-то ходить вокруг да около и языком как бы наносить дистанционно раны человеку. И вот эти люди, которые нападают на Давида, он пишет, они утвердились в злом намерении, совещались вскрыть сеть. Говорили, кто их увидит. То есть обычно такие вещи происходят именно потому, что люди надеются, что все, что они делают, останется неизвестным. Они все продумывают. Ты вот смотри, только вот этому не говори, вот этому не говори. Они как-то пытаются себя обезопасить. И что они делают? Вот смотрите, я, ну, к большому сожалению, к моему великому горю, я очень сильно всегда это переживаю, когда, вот знаете, в церквях, особенно, вот, когда, ну, хотя и в маленьких тоже бывает, но в больших это, ну, немножко более ярко выражено. Когда начинаются вот какие-то такие, ну, противостояния, интриги, ну, в частности, например, против служителей, что люди делают? Они начинают вот искать, как мы уже сказали, какие-то недостатки. Смотрите, изыскивают неправду. То есть они пытаются найти всякую, ну, как бы, ну, существующую или мнимую неправедность человека. Все его ошибки. На самом деле совершенные, может быть, мнимые. Смотрите, делают расследование за расследование. То есть это не просто вот услышал, и а вот реально целенаправленно начинают спрашивать. А ты вот ничего там не слышал, а ты ничего не видел вот по этому поводу. Как будто их кто-то уполномочил. Это, знаете, я не знаю... Как будто у них вот какой-то специальный ордер есть на расследование. Я, знаете, мне в свое время потрясла история, я ее часто до сих пор вспоминаю. Один знакомый пастор рассказывал историю давно. Он как бы, ну, проводил с нами добрачную беседу с нашей супругой. Вот. И он рассказывал о своей маме. У них, я не ошибаюсь, ну, что-то 10, больше 10, 11 детей в семье. И вот уже последнего мама родила, и там, ну, уже что-то начало у нее ломаться. Ну, так вот, если проще сказать, и ее госпитализировали после родов, вот, ну, в отделение, вот там, не знаю, там, хирургии или куда, ну, в общем, где-то там при роддоме. И пришли, ну, особо благочестивые, видимо, сестры, и начали там, ну, допрашивать, расследование проводить, медсестер опрашивать, а не специально ли она решила сделать операцию, чтобы больше не рожать. И он, вот сколько лет прошло, он уже на тот момент взрослый дяденька был, пастор большой церкви. Видно было, что ему вот до сих пор больно это вспоминать. Меня самого это поразило. Вот, ну, представляете, да? Это вот, ну, у людей такое понимание, возможно, благочестия. Делать расследование. Искать какую-то неправду в людях. Целенаправленно. Одно дело, когда ты видишь, да, что человек согрешает, и начинаешь его обличать как-то, ну, увещевать. И другое дело, когда ты целенаправленно делаешь расследование за расследованием, как вот эти нечестивцы, о которых пишет Давид, чтобы найти какую-то неправду. Таковы и есть, к сожалению. Я лично таких людей видел и встречал. И причем, ну, они абсолютно уверены, что они поступают правильно и благочестиво. И к этому надо быть тоже готовыми. То есть, если это происходит, воспринимать это как, ну, определенную данность от Господа. Причем, смотрите, вот эти люди, которые расследованиями занимаются, они что делают? Они даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца пытаются расследовать. То есть, ну, в чем это выражается? Они начинают придумывать мотивы для этих людей. То есть, ну, они смотрят и обычно выискивают самый гнусный мотив, ну, чтобы приписать его человеку. Вот это характеристика таких нечестивых людей. Я в свою тоже сторону, ну, помню, было время, ну, много интересных, как бы, мотивов узнал своих. Из третьих рук. Вот. И надо к этому быть тоже готовым. Но знаете, в чем радость всегда, да, когда читаешь Писание? Писание говорит, но поразит их Бог стрелою внезапно. Они будут уязвлены. То есть, смотрите, вот такая, ну, вот такой, ну, классный, мне нравится вообще вот еврейская поэзия, вот этими параллелизмами. То есть, они там изготавливаются, они там пытаются, хотят стрелять, они стреляют, они там оттачивают свои стрелы, натягивают эти луки. Но Бог их поразит стрелою, внезапно поразит. То есть то, что они делают и собираются еще сделать, вот то же самое Бог сделает с ними. Он поразит. И написано, смотрите, 9 стих, языком своим они поразят самих себя. Они сами себе, ну, копают яму своим языком. Потому что, ну, нет ничего тайного, что Господь не сделал бы явным, да, если Он захочет. Не удастся, как бы они ни мастерски не плели свои интриги, как бы мастерски они ни, как бы виртуозно они не овладели искусством вот каких-то подковерных движений, Бог все это видит и все контролирует. И Он поразит их. Но Он поразит их, смотрите, для чего? Здесь Давид как бы показывает, и поэтому мы можем всегда быть уверены, что это произойдет рано или поздно. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это Его дело. То есть Бог делает это ради себя самого, ради своей славы, потому что Он справедливый Бог. И потому что Бог никогда не допустит, чтобы праведника угнетали нечестивцы. Да, Он может на какое-то время для нашего воспитания, как мы слышали сегодня уже, да, там, допустить до нас ангела, да, посланника сатаны, которому Он может разрешить нанести нам урон. Но те люди... Знаете, я... Ну, Господь так удивительно... мою, как бы, христианскую жизнь устроил, что я в самом начале еще, ну, своей церковной жизни, своего служения увидел такие примеры, вот, когда люди против церкви, против служителей враждовали, причем обладали очень большими ресурсами. То есть там были задействованы власти, пресса и так далее. И я видел, как... Или, ну, вот у нас недавно, да, был интересный фантик, про который я упомянул. Ну, вот так Господь посрамил. Так посрамил. И это всегда так бывает. Всегда так бывает. Потому что, ну, Бог поругаем не бывает. Как всегда, ну, на Божьего человека, когда нападают, они же, по сути, нападают на Бога. Бог не допустит этого. Люди увидят, написано, и убоятся. Убоятся. Потому что что? Потому что уразумеют, что действительно Бог на стороне этого человека. Вот даже когда вам, ну, совсем вот обложили вас. Я уж не знаю, я, правда, не встречал никого, кого бы обложили, как Давида в свое время. Ну, бывают у нас такие ситуации, когда у нас на работе, там, допустим, коллектив весь против, начальство, я не знаю, еще какие, ну, с кем бы вы там ни взаимодействовали, там, подрядчики, заказчики и так далее. Вот, казалось бы, ну, все, весь мир против вас. Да и ладно, пусть весь мир будет против. Главное, что Бог за нас. И рано или поздно, ну, люди, которые нападают, они убоятся и уразумеют, что это Божье дело. И нам остается только веселиться. Смотрите, праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него. И похваляться все правые сердца. То есть, смотрите, все эти ситуации, когда они в конце концов разрешаются, а они всегда разрешаются, они к чему служат? Нечестивцы убоятся, а праведники... возрадуются. Всегда будет такой результат. И однажды будет вообще, ну, окончательный результат, когда все нечестивцы ужаснутся, воочию увидев, куда они отправляются в своем вот этом богоборчестве. И все праведники возвеселятся, потому что придут в Божье присутствие. Однажды будет совсем все хорошо для праведников. Совсем все хорошо. Где уже не будет ни слез, ни печали, а будет только радость. И похвалятся все правые сердца. Поэтому вот в качестве назидания хочу сказать вам, ребят, служите Господу. Не бойтесь никого. Все будет хорошо. Как бы трудно в какой-то момент вам не было, у вас всегда есть Господь. Господь окружил вас друзьями, вы в церкви, у вас все будет хорошо. И даже если, ну, вдруг наступят какие-то темные времена для церкви, но в конце все равно все будет хорошо. Потому что Бог с нами, и Бог своих никогда не оставит. Давайте помолимся и поблагодарим Господа за это.